новостями вас знакомит Надежда Фетисова. О погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В столице сегодня минус 9, переменная облачность без осадков. А в Петербурге минус 3, облачно и возможен небольшой снег. Сегодня пятница, 12 февраля. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, а за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня Госдума должна принять правительственный законопроект о беспошлинных поставках нефти в Белоруссию для внутреннего потребления. В Калужской области сельских избирателей призывают голосовать в обмен на капитальный ремонт их домов. 12 февраля – торжественное открытие зимних Олимпийских игр. Что вас больше всего интересует на Олимпиаде в Ванкувере? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Это прямо над логотипом сайта. И примерно через 25 минут вновь заработает прямой телефон в студии 8-800-222-12. Сегодня мы задаем вопрос, что вас больше всего интересует на Олимпиаде в Ванкувере. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня Госдума должна принять правительственный законопроект о беспошлинных поставках нефти в Белоруссию для внутреннего потребления. Для того, чтобы утвердить этот закон, на экстренное заседание сегодня же соберется Совет Федерации. Дополнительное соглашение об условиях торговли нефтью после ряда неудачных попыток было подписано в Москве 27 января. В соответствии с документом, в текущем году беспошлинно в Беларусь будет поставлено 6,3 миллиона тонн нефти. Остальные 15 миллионов тонн с включением в цену 100% пошлины. Показательно, что белорусские парламентарии не спешат ратифицировать межгосударственное соглашение, рассказывает Игорь Корней.
Согласно январским договоренностям, до 15 февраля Москва и Минск должны ратифицировать межправительственное соглашение об условиях поставок нефти, после чего Беларусь будет получать беспошлинную нефть. Сверхлимитные поставки облагаются полной ставкой пошлины. Сейчас нефть на белорусские нефтеперерабатывающие заводы поступает со 100% пошлиной. Российские компании в ожидании ратификации соглашения парламентами двух стран. Если российские законодатели планируют ратифицировать документ 12 февраля, то о планах Палаты представителей Национального собрания Беларуси ничего не сообщается. Белорусский парламент на официальных каникулах до апреля. В связи с этим многие эксперты считают, что Минск может на ровном месте потерять с таким трудом выстраданную льготную нефть. Согласно официальным сведениям, в январе белорусский бюджет в результате ухудшения условий поставок нефти недосчитался около 200 миллиардов белорусских рублей – 700 тысяч долларов. В этой ситуации белорусские НПЗ, сократившие с начала года объем переработки нефти на 35%, уже заявили, что нуждаются в государственной поддержке. Экономист, руководитель научно-практического центра Мизоса Ярослав Романчук считает, что в затянувшемся нефтяном противостоянии Минска и Москвы впервые за последние годы президент Беларуси Александр Лукашенко вынужден признать свое поражение.
Безумно выиграла Россия, и она настаивала на безмытом убивании.
Бесспорно, что во всей этой истории выиграла Россия, которая настаивала, чтобы беспошлинно сырая нефть попадала в Беларусь исключительно в размере внутреннего потребления. Белорусская сторона, по моим расчетам, потеряла от этого соглашения около 4% ВВП. Это значительная часть бюджета, потому что Беларусь сегодня должна адаптировать к новым условиям и свой платежный баланс, и валютную политику. Все это означает одно. В итоге Лукашенко сдался. Тем не менее, белорусская сторона настаивает, что внутри таможенного союза, который заработает с июля 2010 года, пошлин на нефть быть не должно. Однако Россия утверждает, что отсутствие пошлин на энергоресурсы возможно только после создания единого экономического пространства между Россией, Белоруссией и Казахстаном, запустить которое планируется не раньше 1 января 2012 года. В этой связи некоторые эксперты считают, что Минск умышленно затягивает ратификацию нефтяного соглашения, поскольку это означает одностороннюю капитуляцию. В случае признания правоты Кремля, Беларусь должна согласиться с новыми условиями поставок. В этом случае добиться пересмотра условий после 1 июля 2010 года, когда начнет действовать таможенный союз России, Беларуси и Казахстана, оснований не будет, поскольку условия оговариваются на весь 2010 год. Не исключено, что нефтяное соглашение соглашение со стороны Беларуси может быть одобрено президентским указом. Однако Александр Лукашенко уже почти 2 недели катается на лыжах в швейцарских Альпах. И, как поговаривают, не исключено, что из Швейцарии Лукашенко в ранге президента Национального олимпийского комитета Беларуси отправится на церемонию открытия зимних олимпийских игр в Ванкувер. Успеет ли он возвратиться в Минск до 15 февраля – вопрос открытый. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Решение белорусско-российского нефтяного вопроса эксперты, тем не менее, называют временным. Официальные заявления по итогам непростых переговоров в январе говорят о намерении при необходимости вернуться к обсуждению пошлин и транзитных тарифов через полгода. Именно тогда должны стать более конкретными очертания будущего таможенного союза России, Казахстана и Белоруссии. Эту тему мы обсудили с аналитиком Центра Московского государственного университета по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александром Караваевым.
С одной стороны, получается, что стратегия, которая выработана за последние 1,5 года о создании единого таможенного союза, единого таможенного пространства, она будет продолжаться. С другой стороны, в Белоруссии за ближайшие месяцы, там, за несколько кварталов, каким-то образом должны разобраться с тем, каким образом им ликвидировать дефицит бюджета, который будет образовываться в результате постепенного отхода от той линии, которая была выработана при дотационных поставках российской нефти. Насколько они справятся, сказать трудно. Наверняка будут возникать такие краткосрочные конфликты, из которых будут, видимо, выходить приблизительно подобным образом, как и сейчас. То есть откладывать окончательное решение. Ну и третий момент связан с тем, что, видимо, компромисс мог бы быть найден на стыке экономических интересов наших крупных монополистов сырьевых, которые надеются на вхождение в белорусскую экономику, на приватизацию самых лакомых объектов. Разговор об этом шел, кстати, уже давно, еще до того, как были продвижения вот с таможенным союзом. Поэтому, видимо, на стыке вот этих вот трех стремлений, когда более-менее компромисс вот между этими тремя составляющими выровняется, можно будет говорить об окончательном решении проблемы с нефтяным экспортом через Беларусь. Ну и, собственно, доля, которая остается у Беларуси.
Если говорить об образовании таможенного союза, участниками его будут не только Россия и Беларусь, но еще и Казахстан. Очевидно, в решении вопроса размеров пошлин или их вообще отсутствие или присутствие придется учитывать уже мнение трех сторон.
Ну, конечно. Я думаю, что влияние казахстанского руководства на решения, которые связаны не только с нефтяными пошлинами, но вообще с рядом других пошлин внутри таможенного союза, будет постепенно нарастать. На самом деле трудно говорить о том, кто преуспеет в лоббировании своих национальных интересов больше, чем другая сторона. Потому что на самом деле мы же еще не видели обсуждений внутри новой структуры, которая будет работать над гармонизацией всех этих проблем. В ней должны работать эксперты и чиновники трех стран. Результатами этой работы будет, на мой взгляд, некое наступление на позиции России со стороны Казахстана и Беларуси, которые имеют основания на то, чтобы отстаивать свои интересы с большей силой. Потому что при вхождении в таможенный союз они надеялись и надеются на то, что их участие там приведет действительно к росту их экономики. В общем, они будут стремиться к тому, чтобы каким-то образом максимально пролоббировать свои интересы.
В эфире «Радио Свобода» был аналитик Центра МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александр Караваев. Сегодня Госдума должна принять правительственный законопроект о беспошлинных поставках нефти в Белоруссию для внутреннего потребления. В Москве 9:16. Коротко о новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Сухуми сегодня состоится церемония инаугурации президента Абхазии Сергея Багапша. Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт выразила крайнее удивление новой российской военной доктрины, где расширение союза НАТО названо одной из главных военных угроз. В Омске сорван семинар по вопросам местного самоуправления, в котором должен был принимать участие лидер Российского народно-демократического союза Михаил Касьянов. Британская полиция не подтверждает сообщения ряда средств массовой информации о самоубийстве известного дизайнера Александра Маквина. Официальные курсы валют: доллар 30 рублей 12 копеек, евро 41 рубль 51 копейка. Таковы новости к этому часу. сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Слушайте радиожурнал «Поверх барьеров. Российский час» с Мариной Тимашевой. Научный музей в 21 веке. Литературная премия журнала «Звезда». Книга Мартина Эслина «Театр абсурда». Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь в студии я приветствую Надежду Перцеву. Сегодня она читает российские газеты. Надежда, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Что за политические темы? Я подозреваю, что многое из того, о чем «Радио Свобода» говорила уже накануне, в частности, совещание по модернизации, ну, наверняка, что-то еще.
Да, я бы сказала, политико-экономические темы. Мы опять вновь вернемся к заседанию комиссии по модернизации в Томске, где выступал не только Дмитрий Медведев, но и Алексей Кудрин, вице-премьер. И эта тема стала первополосной сразу в двух газетах, в газете «Коммерсант» и в издании «Газета». И газета напоминает, что вчера вице-премьер Алексей Кудрин сообщил о возможном повышении ставки страховых взносов компании с 26% не до 34%, как ранее планировалось, а до 32%.
Речь идет о взносах, скажем, слушателям в пенсионный фонд, фонд социального страхования и медицинского страхования.
Совершенно верно. Это сохранит бизнесу, продолжает «Коммерсант», 230 миллиардов рублей, и еще 70 миллиардов рублей могут оставить в распоряжении инновационных компаний, сохранив для них действующие льготы по уплате социальных платежей. А еще какие возможны последствия такого решения, читайте на страницах сегодняшнего «Коммерсанта» в первополосной публикации под заголовком «Минфин взял пониженные соцобязательства». А издание «Газета» отмечает, что в Минздрав соцразвитие, которое было идеологом перехода от единого социального налога к страховым взносам и повышения ставки, говорит, что никаких переговоров об изменении параметров реформы не было. Далее мы перейдем к теме Украины, которая, безусловно, не может не сойти, и я думаю, что еще долго не сойдет со страниц центральных изданий.
Виктор Янукович получает поздравления от международных лидеров, а Юлия Тимошенко не намерена сдаваться, я так понимаю.
Да, более того, как, опять же, пишет издание «Газета», Тимошенко втянула Украину в политический кризис. Издание пишет, что, очевидно, дальнейшая судьба и правительства, и парламентского большинства решится в ходе закулисных переговоров, лишь назначенные подробности, в которых пока известны. В процессе переговоров не исключены серьезные перемены внутри и фракции самого блока Юлии Тимошенко. Там появились уже первые трещины, отмечает издание. А «Коммерсант» считает, что Виктор Янукович получит в премьеры Юлию Тимошенко, если не создаст правящую коалицию в Раде. Ну и так далее. Еще одна тема, которая отражена сегодня на страницах сегодняшних российских газет, а в частности в «Независимом» газете, которая пишет о том, что вчера в Новосибирске КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» заключили соглашение, позволяющее им объединить усилия в борьбе с «Единой Россией». Они объясняют это неверием в намерение партии власти отказаться от административного ресурса. Предвыборная кампания доказывает, что эти опасения не напрасны, подчеркивает издание. Между тем, «Единая Россия» заранее готовится к тому, чтобы дезавуировать все обвинения. Экспертов «Независимой» газеты обнадеживает публичный характер политической борьбы.
Надежда Перцева сегодня читает российские газеты. И таковы были основные политические темы сегодняшней прессы. Повторю, что большинство из этих тем вы можете слушать в эфире «Радио Свобода». Могли слушать уже накануне. Сейчас за подробностями советую обратиться на сайт свободанews.ру, ну или к сегодняшним газетам. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Кризис в сочетании с изменениями в законодательстве может стать смертельным для многих профсоюзов. А в скором времени Госдума рассмотрит поправки к закону о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности. Если предлагаемые правительством новации будут приняты, то решать неизбежные на фоне кризиса трудовые конфликты станет попросту некому, считают профлидеры. С подробностями моя коллега Елена Поляковская.
Поправки к закону о профессиональных союзах, внесенные правительством, могут быть рассмотрены Госдумой в ближайшее время. С их принятием из закона могут исчезнуть нормы, которые запрещают без согласия профсоюзной ячейки увольнять профсоюзных лидеров, переводить их на другую работу и подвергать дисциплинарным взысканиям. Заместитель председателя Комитета Госдумы по труду и социальной политике Олег Шейн считает, что это усугубит и без того непростую ситуацию.
Но если мы посмотрим всю практику работы профессиональных союзов, особенно свободных, по стране, мы видим, что практически все профсоюзные активисты прошли через сито депримирований, взысканий, увольнений, а многие, в том числе и актов физического нападения и террора. Если брать последние случаи, это увольнение представителя профсоюза работников автотранспорта GM Авто в Санкт-Петербурге Иванова, активистки профсоюза Шафиковой на этом же предприятии, поскольку они всего-навсего решили на предприятии осуществить работу по правилам, то есть не гнать поставленный план частной компании, вне зависимости от условий охраны труда, а работать в соответствии с теми инструкциями должностными, которые у людей были. Далее. Создан профсоюз на Нестле в ноябре прошлого года, известная всем корпорация. Сразу закончилось увольнение председателя профсоюзного комитета Сергея Стрыкова. Аналогичная ситуация на Кока-Коле в Красноярске, где был уволен зампред профсоюзного комитета Андрей Федотов. Этот список можно продолжать. Очень много профсоюзных активистов, которые прошли увольнение по несколько раз. В этих условиях, естественно, говорить ни о каком гражданском обществе, ни о каком развитии свободных и любых иных союз в нашей стране не приходится, потому что мы имеем дело с неприкрытым давлением, административным террором, и авторам этого террора абсолютно безразлично, дискриминируют они людей по признаку принадлежности к профсоюзу или нет.
Несмотря на примеры, приведенные Олегом Шейным, в последнее время профсоюзные организации стали появляться в тех отраслях и на предприятиях, где их прежде не было. И кризис способствовал этому. В условиях, когда работодатель старается минимизировать расходы за счет сокращения рабочих мест и зарплат, эта тенденция будет развиваться, считает глава Конфедерации труда России Игорь Ковальчук.
В условиях кризиса существуют две тенденции. Одна из них – это то, что люди все больше начинают задумываться, а кто, собственно говоря, может защитить их права, именно права трудовые, потому что многие оказались под угрозой увольнения, под угрозой снижения заработной платы. Даже в тех областях, где идеи, так сказать, профсоюзного строительства не были популярны, они постепенно начинают возникать.
Игорь Ковальчук и его коллеги предостерегают от чрезмерного давления на профсоюзы. В организации Калининградского 12-тысячного митинга в конце января профлидеры принимали самое активное участие. По мнению активистов профсоюзного движения, это наглядный пример того, что ограничение прав граждан и невозможность их защиты способны вывести на улицы тысячи людей. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве в Театре «Современник» премьера спектакля «Джентльмен». На постановку пригласили Евгения Каменьковича, рассказывает наш театральный обозреватель Марина Тимашева.
Евгений Каменькович предложил Галине Борисовне Волчек несколько сочинений, из которых она выбрала комедию Сумбатова-Южина «Джентльмен». Александр Иванович Сумбатов-Южин родился в семье грузинского князя, учился на юридическом факультете Петербургского университета. Известен он, конечно, более всего как актер малого театра. С 1881 года Сумбатов-Южин начал писать пьесы. «Джентльмен» датирован 1897 годом. И я спрашиваю Евгения Каменьковича.
Но это пьеса просто из серой библиотеки драматурга, которая есть, по-моему, в каждом интеллигентном доме. И когда я прочитал, поразился, как это созвучно нашему времени.
Большинство людей покупает билеты в «Современник», потому что любят этот театр или потому что спектакль занят почти сплошь знаменитости. Стало быть, ни о каком таком Сумбатове-Южине публика знать не знает и ведать не ведает. Осмелюсь предположить, что, посмотрев спектакль, она будет глубоко уверена, что пьеса написана вчерашним утром, внезапно народившимся одаренным драматургом, понимающим законы театра, знающим ремесло и хорошо усвоившим традиции русской классической литературы. От ремесла и законов театра сюжет о неравном браке, любовном треугольнике, предательстве возлюбленного, после чего героиня, ушедшая была от мужа купца, к нему возвращается. По своему устройству пьеса это, конечно, вторично. Влияние Фон Визина, Грибоедова, Островского и многих других очевидно, но ее каркас крепко сбит, интрига увлекательна, в ней есть признаки комедии характеров и положений, необходимая доля сентиментальности, но помимо путанных любовных отношений персонажей и разных вариаций на тему мезальянс, в пьесе сатирически выведена целая вереница социальных типов. Довольно подменить старомодное слово «купец» на новомодное «предприниматель» или «бери выше российская элита», чтобы получить убойной силы памфлет на современное нам, а не Сумбатову общество.
Нас уж не затрешь! Позвольте, позвольте! Ведь сегодня же вокруг капитана все сконцентрировано. А я русский самородок.
Размягченной цивилизацией.
Главный герой в исполнении Артура Смольянинова – молодой, внешне европеизированный, очень богатый, лопающийся от избытка сил, совершенно уверенный, что деньги – единственная ценность, и что стесняться таким, как он, нечего. Он-то и намеревается духовно окормлять общество и пишет книгу «Бездна о двойственности человеческой натуры», причем пишет ее под псевдонимом «Маркиз Вольдыр». И уж не знаю, понимал ли это Каменькович, прежде незамеченный в революционных выступлениях, и понимал ли это Волчек, но герой страшно напоминает должностное лицо, которое руководит модернизацией культуры и идеологии в России, в свободное время тоже сочиняет роман под псевдонимом, в то время как его камарилья повсюду трубит о сложности и двойственности человеческой натуры. А как описаны в пьесе и представлены театром «Рыцари пера», какие подлости творят, как клянчат у своего маркиза денег на новую газету и чем собираются ее заполнять. Просто практическое занятие по теме политтехнологии. И как будто с экрана современного телевизора сошел, точнее сполз эстет, для которого смысл жизни – самовыражение и самоублажение любой ценой. А вокруг подхалима, прилипала, обслуга, прислуга, двойная мораль, двойная жизнь, двойная бухгалтерия. И монолог одного недобитого интеллигента, учителя, который все равно ничего не может изменить, к тому же боится, что его взгляды расходятся с общепринятыми.
Само слово «успех» – это позор.
А что же вы после этого веруете? Позвольте узнать.
Да, потакать модным течением, низменным инстинктом, потешаться надо всем, что повыше этого. Вот ваш успех.
Джентльмена запретили, когда пьеса была написана. Тогда московское купечество, поддержанное оскорбленными Сумбатовым журналистами, накатало кляузу генерал-губернатору, назвав сочинение клеветническим. И спектакль быстренько сняли с репертуара, правда, чуть позже восстановили. История, сделав круг, словно бы вернулась в начале 21 века к концу 19-го. Ох, недаром в финале спектакля над сценой загорается издевательская надпись «С новым 1897 годом». Благодаря пьесе 19 века на российской сцене впервые за много лет случилось общественно значимое высказывание. Поработав над неизвестным материалом столетней давности, можно выразить свое отношение к тому, что происходит сегодня, да еще в праздничной театральной форме.
Подробнее о спектакле «Джентльмен» Марина Тимашева расскажет в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» в ближайший четверг. А сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Михаил Соколов. Есть ли в путинской России реальные силы, заинтересованные в модернизации страны? Дискутируют политик и политолог Владимир Рыжков и президент Ассоциации приватизируемых и частных предприятий Григорий Томчин. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». А далее в программе «Время свободы». 12 февраля – день торжественного открытия зимних Олимпийских игр. Что вас больше всего интересует на Олимпиаде в Ванкувере? Это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Еще не поздно прислать ответ на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщением на номер 8-903-743-2801 и зайти на сайт свободанews.ру в раздел «Вопрос дня», чтобы оставить свой ответ или комментарий. Через 5 минут можно будет позвонить в студию по телефону 8 800 222 12 с ответом на вопрос, что вас больше всего интересует на Олимпиаде в Ванкувере. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Сухуми сегодня состоится церемония инаугурации президента Абхазии Сергея Багапша. На выборах в декабре прошлого года Багапш был избран главой республики на второй срок. По данным местного центра избиркома, он набрал более 60% голосов избирателей. Российский парламент планирует ратифицировать сегодня протокол соглашения о беспошлинной поставке нефти в Белоруссию. Олимпийский огонь прибыл в канадский Ванкувер, где сегодня откроются 21-е зимние Олимпийские игры. Нынешняя эстафета Олимпийского огня стала самой продолжительной в истории Олимпиад. Бывший госсекретарь США Мэдлин Олбрайт выразила крайнее удивление новой российской военной доктриной, где расширение Союза НАТО названо одной из главных военных угроз России. Руководители Евросоюза и США поздравили Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. Глава ЕС Херман Ван Рампей в письме лидеру Украинской партии регионов отметил, что прошедшее голосование в целом соответствовало международным стандартам. Суд в Турции приговорил к 21 году тюрьмы главного редактора редактор турецкой газеты, выходящей на курдском языке. Как передает BBC, суд посчитал, что в газете опубликовали материалы, поддерживающие рабочую партию Курдистана. Бывшему президенту США Биллу Клинтону в четверг была сделана операция на сердце в одной из клиник Нью-Йорка. Его состояние оценивается как удовлетворительное. На востоке Афганистана в результате взрыва ранены 5 американских военнослужащих. С космодрома Байконур произошел запуск ракеты-носителя «Протон-М». Администрация президента США заявила, что не верит утверждениям иранского руководства относительно достигнутого прогресса в обогащении урана. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня синоптики обещают минус 9, переменная облачность без осадков, а в Петербурге минус 3, облачно и снег. Сейчас в Москве 9 часов 32 минуты, у микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь к главной сегодняшней теме. 12 февраля, точнее в ночь с 12 на 13 февраля, в 5 часов утра по московскому времени в Ванкувере состоится торжественное открытие 21-х зимних Олимпийских игр. В Олимпийской деревне, куда уже прибыли почти все спортсмены, поднят российский флаг. Накануне открылся «Русский дом», так традиционно называют своеобразную приемную страны для неформальных встреч группы поддержки, журналистов, гостей Олимпиады со спортсменами национальной сборной и ее руководителями. Максим Ярошевский накануне открытия Олимпиады побеседовал с несколькими известными и не очень болельщиками, которые будут следить за зимней Олимпиадой из России.
Оппозиционный политик Владимир Рыжков намерен с начала и до конца следить за хоккеем. Самая большая интрига Олимпийского Ванкувера, уверен он, это финальная игра ледовых дружин, при этом обязательно с участием сборной России в игре за олимпийское золото.
В сущности, на мой взгляд, зря они политизируют эту тему, потому что, судя по всему, сползание нашего спорта продолжается, и вряд ли мы там, так сказать, что-то феерическое получим. Ну а с точки зрения эстетического удовольствия, я думаю, что самое интересное – это хоккейный турнир, потому что он, в отличие от биатлона, объективно выявляет сильнейшую команду. И я думаю, что самое интересное событие Олимпиады будет хоккейный финал. Я, конечно, надеюсь, что Россия туда попадет и выиграет. Поэтому для меня самый интересный сюжет – это хоккейный турнир Олимпиады.
А фигурное катание, например?
Я к нему просто равнодушен, а вот хоккейный турнир, мне кажется, после прошлогоднего триумфа в Канаде, я думаю, что это приобретает совершенно удивительную яркую интригу.
Москвич Владимир только в этом году будет внимательно следить по возможности за всеми видами спорта, представленными на Олимпиаде и показанными по российскому телевидению.
Собственно, к зимним Олимпиадам у меня всегда было достаточно прохладное отношение. Но после того, как я встал на сноуборд и горные лыжи, вот в большей степени меня, конечно, интересуют выступления в этих дисциплинах. Кроме того, как любой русский человек, я думаю, любой россиянин искренне будет переживать за российскую хоккейную сборную. Будет многократно приятнее, если мы победим канадцев. Лыжники наши, биатлонисты, в связи с бесконечными какими-то допинговыми скандалами, вот тоже интересно будет посмотреть, как они будут выступать, как вот это все отразится на их выступлении. Да, в принципе, наверное, и все. Время, думаю, хорошо проведем за просмотр Олимпиады с друзьями.
Валентин Санинский работал в группах медицинской поддержки спортсменов на 6 Олимпиадах. Он, являясь заслуженным врачом России, главным спортивным врачом Московской области, имеет свое, достаточно критичное отношение к профессионализму медицинского обслуживания на играх в Ванкувере.
Олимпийские игры, они всегда вызывали и вызывают всегда такой ажиотаж. Я, например, очень с огромным желанием ждал вот наступления этой Олимпиады. Конечно, подготовка вот к этой Олимпиаде, она была не совсем обычная. Мое личное мнение, что как-то это вот такая проходящая Олимпиада. Все направлено на то, что у нас 2014 год наступит, и вот тогда вот мы в Сочи покажем, на что мы способны. За год, вот когда активно начали готовиться к этой Олимпиаде, мы, в общем-то, только создали команды. А результаты, которые мы бы хотели сдать, я думаю, мы вряд ли дождемся. Из опыта моего, понимаете, спортсмены боятся врачей, спортсмены боятся тренеров, спортсмены боятся принимать препараты, которые только предназначены для восстановления, которые разрешены. Спортсмены просто обалдели от того, что допинг-скандалы один за другим идут. И поэтому та активность, которая была у нас раньше, к тем предыдущим Олимпиадам, которые мы уже прошли, и нынешняя Олимпиада, здесь какой-то вот такой ступор.
В Главный спортивный врач Московской области Валентин Санинский, сноубордист из Москвы Владимир и политик Владимир Рыжков рассказали Максиму Ярошевскому о своих ожиданиях от зимней Олимпиады в Ванкувере. 12 февраля, то есть сегодня, состоится ее торжественное открытие. Вот по этому случаю мы сегодня спрашиваем наших слушателей, что вас больше всего интересует на Олимпиаде в Ванкувере. Я сейчас зайду на наш сайт swobodanews.ru, там есть свежие сообщения. Валькирия из Москвы. Спортивные соревнования превратились в соревнования фармацевтических фирм. Мне, например, надоели астматики в кавычках из Норвегии, всегда занимающие первые места. И скучно, и грустно. А еще необъективное судейство против России, особенно в хоккее. Это сообщение на сайте swobodanews.ru от читательницы из Москвы. Михаил тоже из Москвы. Сможет ли Россия обойти в командном зачете по золотым и прочим медалям США и Китай? И здесь нарисовал улыбку читатель нашего сайта. На летних не удалось. Может, на зимних лучше получится выступить? И еще, пожалуй, вот что. Получится ли у хоккейной сборной вновь огорчить канадцев в финале теперь уже олимпийского турнира? Так читатели нашего сайта отвечают на вопрос, что вас больше всего интересует на Олимпиаде в Ванкувере. Борис Павлович из Новочеркасска. Кто будет на первом месте? На каком из первых мест? Дисциплин много. А по медалям, если посчитать, ну, наш обозреватель Алексей Кузнецов говорил уже, что это неформальный зачет. Еще один читатель сайта из Москвы, который подписывается DZ. Открытие и закрытие меня интересуют. Это должно быть здорово. А вот спортивные трансляции я, к сожалению, редко смотрю по целому ряду личных причин. Станислав пишет. Побед. Хотя наш спорт сегодня отстает от зарубежного спорта. То есть, видимо, победы интересуют Станислава. А Денис из Клина пишет. Ничего не интересует. Ни Олимпиада сама по себе, ни то, что на ней будет. Впрочем, как Олимпиада в Сочи. Все это чиновничьи игры. Игры из Петербурга. Уже подсчитано, кто будет чемпионом. Поэтому интересуют сюрпризы. Ну и еще посмотреть на красоту и великолепие спорта. Вот такие ответы на сайте swobodanews.ru наши читатели разместили на вопрос, что вас больше всего интересует на Олимпиаде в Ванкувере. Ну а теперь приступим к общению по телефону 8 800 222 12. Приветствую Евгения из Воронежской области.
Алло, доброе утро, станция «Свобода». Я смотреть буду почти все, кроме фигурного катания и керлинга. Но хочу сказать, что если вы смотрели наши репортажи по телевидению, то, видимо, или тот, кто ведет этот репортаж, или их руководители не представляют, что это телевидение, а не радио. Они навязывают свои мысли, постоянно о чем-то рассказывают, в какие-то уса ходят, с кем спит, что пьет, что ест.
Понятно. Комментаторы, Евгения из Воронежа, несколько раздражают комментаторы телевизионные. Бывает, бывает, не скрою. В каких-то моментах я готова согласиться с нашим слушателем. Александр из Москвы. Александр, здравствуйте. Что вас больше всего интересует на Олимпиаде в Ванкувере?
Ну, я буду смотреть, в общем-то, многие виды спорта. Люблю зимние виды спорта. Но особенно внимательно буду смотреть за лыжами и за хоккеем. Дело в том, что у нас там будет испытываться новые суперсовременные модернизированные, так сказать, клюшки и лыжи, которые сделаны по нанотехнологиям. И мы, так сказать, я надеюсь, что мы добавим к нашим, так сказать, печкам, самоходкам, коврам, самолетам, еще и искательским самобранкам, еще добавим клюшки-самострелки и лыжи-самоходки. И наши спортсмены теперь не будут бояться ни руководства, ни допинга им теперь не нужно. И все это в плане подготовки к Сочинской Олимпиаде. Я думаю, что клюшки сами будут забивать, а лыжи сами будут бегать.
Ох, мне кажется, слышу я иронию в комментарии этого слушателя. Ну что ж, конечно, имеет право любой наш слушатель выражаться по поводу нашего вопроса, темы сегодняшнего эфира в рамках приличия, хотя и не без иронии. Леонид из Смоленска.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня больше всего интересует... Это нормальное явление, обычное, что в эту пору в Ванкувере плюс 10 Цельсиев? Или же это просто так не повезло, что такой аномальный какой-то год, что там так тепло? Что же это за зимняя Олимпиада получается? при плюсовой температуре.
Ну, что же делать? Кому, смотря зачем ехать на Олимпиаду, кому-то повезло, кому-то не повезло с высокой температурой. А, вообще-то и лозунг, один из слоганов будущей Сочинской Олимпиады: мы проводим зимнюю Олимпиаду там, где другие, большинство россиян, вернее, проводят лето. Так что, видимо, как я уже говорила сегодня в эфире, это один из аспектов подготовки к Сочинской Олимпиаде тоже получается. Ну, Владимир из Москвы еще с нами на связи. Владимир, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Я хотел бы обратить внимание вот на такой аспект этих соревнований. На полную коммерциализацию спорта. Такая коммерциализация тем самым выхолостила саму суть спорта, его массовость. И спорт как средство оздоровления народа.
Понятно. Вторит вам и наш абонент по имени Ваня, который прислал сообщение. Он спрашивает риторически, чем можно продать установленные гонорары спортсменам, когда уже десятилетия стоят коробки недостроенного детского онкоцентра на Каширском шоссе в Москве. Так наши слушатели отвечали на вопрос, что вас больше всего интересует на Олимпиаде в Ванкувере.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии моя коллега, обозреватель Надежда Перцева. Надежда, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Евгений. У меня для вас, я бы сказала так, есть одна плохая новость и одна хорошая. Я так думаю, что начнем, наверное, с плохой.
Ну, давайте, потому что хорошие потом все это сгладим.
Да, видимо, так. Итак, я обращаюсь к газете «Коммерсант», который в публикации под заголовком «Осторожно, деньги закрываются» пишет о том, что начальник московского метро Дмитрий Гаев вчера заявил, что в 2010 году финансирование столичные подземки составит 30 миллиардов рублей, что примерно на треть меньше запланированной ранее суммы. Деньги на эти цели впервые будут выделяться исключительно московской. Федеральные власти прекратили финансировать метро. По мнению господина Гаева, это приведет к замедлению темпов строительства столичного метрополитена приблизительно на 8-10%. В других же городах России история еще хуже, так как в Новосибирске, Казани и Самаре развитие метрополитена практически остановится. Прекращение финансирования означает, что ранее выделенные средства просто закопали в землю, резюмировал Дмитрий Гаев, чтобы сдвинуться с мертвой точки, и этим городам понадобится от 10 до 15 лет.
А помнит ли кто-нибудь, что метро пытаются строить и в Красноярске, и в Омске, и в Екатеринбурге?
Я думаю, что уже не пытаются. Ну, а теперь обратимся к газете «Ведомости». Теперь хорошая новость. Госкомиссия по радиочастотам может уже на следующей неделе разрешить использование сотовых телефонов в самолетах. Первой авиакомпанией, предоставляющей такой сервис, станет «Аэрофлот». Но к газете «Ведомости» я еще обратилась не только по поводу этой хорошей новости, но и по поводу публикации под заголовком «Шойгу и мутная вода». Имена министра по чрезвычайной ситуации Сергея Шойгу «Единой России» без спросу используют для рекламы фильтров, пишет газета. Министры партии давно об этом знают, но в суд пока не подают. Итак, бытовой напорный фильтр за 1200 рублей называется ZF-MCS в скобочках Шойгу. На этикетке напечатан логотип «Единой России» и название партийного проекта «Чистая вода». Обращаю на это внимание.
Чистой воды партийный проект.
Да. Фильтр предназначен для удаления из питьевой воды взвешенных частиц мутности, цветности металлов, жиров, нефти и нефтепродуктов. Фильтры Шойгу выпускает холдинг «Золотая формула». Изобретатель Виктора Петрика. Он знаком с председателем Госдумы Борисом Грызловым по проекту «Чистая вода». В 2007 году они вместе запатентовали способ очистки жидких радиоактивных отходов, пишет газета. Член Думского... У «Золотой формулы» с «Единой Россией» хорошие отношения, полагает сотрудник холдинга. И если бы партия была недовольна рекламой фильтров, она уже приняла бы меры. Разрешение на использование символики «Единой России» имени Шойгу у компании есть, заверил он, но прислать документ отказался. Этим вопросом занималась юридическая фирма, с которой холдинг уже не работает, отмечает газета. От официальных комментариев руководитель пиар-отдела «Золотой формулы» Тимофей Хрилев отказался.
Такие новости в сегодняшних газетах. Одна определенно хорошая, одна определенно плохая, другая непонятно какая.
Определенно мутная.
Определенно мутная, говорит Надежда Перцева, обозреватель газет. Сегодня вы встретитесь с ней еще в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о новостях к этому часу. Российский парламент планирует ратифицировать сегодня протокол о соглашении о беспошлинной поставке нефти в Белоруссию. В Сухуми сегодня состоится церемония инаугурации президента Абхазии Сергея Багапша. Руководители Евросоюза и США поздравили Виктора Януковича с победой на выборах президента Украины. Официальные курсы валют. Доллар 30 рублей 12 копеек, евро 41 рубль 51 копейка. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Международные эксперты ожидают повышения спроса на нефть. В 2011 году государство намерено забирать фонды социального, медицинского и пенсионного страхования уже как минимум 32% от зарплат россиянина. Это некоторые темы утреннего выпуска экономических новостей. У микрофона Сергей Сининский.
Российская автомобильная компания «Solers», бывшая «Северсталь Авто», и итальянская «Фиат» подписали соглашение о создании в России совместного предприятия по производству легковых автомобилей. По планам, его мощности к 2016 году составят до 500 тысяч автомобилей в год. Это будут 9 моделей классов «С» и «Д», а также внедорожники и кроссоверы. Общие инвестиции в проект составят 2,4 миллиарда долларов. Сегодня компания «Solers» собирает в России три модели итальянского партнера – седан Fiat Albea, а также коммерческие автомобили Fiat Doblo и Ducato. Министерство финансов России рассматривает возможность повышения суммарной ставки страховых взносов во внебюджетные фонды в 2011 году до 32%, а не до 34%, как предусмотрено сейчас, заявил глава министерства Алексей Кудрин. По новому закону, с 2010 года единый социальный налог заменен страховыми взносами в фонды обязательного пенсионного, медицинского и социального страхования, однако общая сумма тарифов оставлена пока на прежнем уровне – 26%. С 2011 года эта суммарная ставка трех страховых взносов должна быть повышена до 34%. Немецкий концерн «Даймлер» и Европейский банк реконструкции и развития купили, соответственно, 1% и 4% акций российского «КамАЗа» у российской инвестиционной компании «Тройка Диалог», которая владела 44% акций этого крупнейшего в России производителя грузовых автомобилей. Таким образом, «Даймлер» увеличил свою долю в «КамАЗе» до 11%. Первый пакет акций был куплен в декабре 2008 года за 250 миллионов долларов. Еще одним крупным акционером КамАЗа является государственная корпорация «Ростехнологии». Ей принадлежат 38% акций. Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз объемов общемирового спроса на нефть в 2010 году до 86,5 миллионов баррелей в день. Это на 1,8% больше, чем в 2009 году. Весь прирост спроса обеспечат развивающиеся страны. Средняя цена нефти, по прогнозам агентства, составит в 2010 году 75 долларов за баррель. В прошлом году она составила 58 долларов.
Новости экономики представил Сергей Сининский. Вы слушаете утреннюю программу «Время свободы». Чешский сенатор Яромир Штетина решил помочь неуспешному просителю политического убежища в Чехии, гражданину Грузии Тимуру Барчишвили. Сенатор считает, что в случае возвращения на Кавказ жизни Барчишвили угрожает опасность. Одна из причин в том, что последний в свое время служил в чеченских вооруженных формированиях на стороне Аслана Масхадова. Министерство внутренних дел Чехии в конце прошлого года приняло решение о возврате Тимура Барчишвили на родину, но он до сих пор остается в Чехии. Накануне сенатор Яромир Штетина давал объяснение, почему он покровительствует бывшему помощнику Масхадова. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Праге Александра Вагнер.
Тимур Барчишвили является гражданином Грузии и, как он утверждает, чеченцем по национальности. В материалах, которые написал и распространил чешский сенатор Яромир Штетина, говорится, что в 1997 году в качестве добровольца Барчишвили вступил в военные формирования, организованные в то время президентом Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым, и воевал под командованием Руслана Галаева. Позже он познакомился с итальянским радиожурналистом Антонио Руссо, которому помогал собирать материалы для публикаций. В 2000 году, за два дня до возвращения на родину, Руссо был убит в пригороде Тбилиси. По этим причинам Тимур Барчишвили решил уехать из Грузии и попросить убежища в Европейском Союзе. В Чехию он попал в 2007 году, и на основании первого рассмотрения дела ему было отказано в международной охране. В заключении Министерства внутренних дел Чехии говорится, что не было доказано сотрудничество Барчишвили и Масхадова, а также не подтверждено, что Барчишвили является чеченцем. Это решение проситель убежища решил оспорить в суде. Однако, не дожидаясь его решения, полиция по делам иностранцев не продлила Барчишвили документы для пребывания в Чехии, и таким образом он должен был покинуть страну до 7 февраля. Тем не менее, по настоянию сенатора Яромира Штетины он остался. Ныне сенатор развернул кампанию в защиту Барчишвили. О том, почему он принял такое решение, Яромир Штетина сказал.
Уверен в том, что сотрудничество дружеских секретных служб, как, например, БИС, Безопасностная информационная служба Чехии, и Федеральной службы безопасности России, играют в этом роль. Вот они считают себя партнерскими организациями. Я уверен, что в интересах Федеральной службы безопасности Российской Федерации есть, чтобы здесь не был предоставлен азил тем, которые воевали, например, на стороне президента Масхадова.
В доказательство того, что Барчишвили нуждается в международной охране, Яромир Штетина предоставил фотографию, сделанную, по его словам, агентством Рейтер во время официального визита Аслана Масхадова в Грузию. На фотографии изображены Шеварнадзе, Масхадов и Барчишвили. Сенатор также пригласил в Чехию сына Аслана Масхадова, Хадова Анзора, который приехал из Норвегии, чтобы выступить в поддержку Тимура Барчишвили.
Скрываются эти факты бесчинства всяких вооруженных группировок. Почему чеченские беженцы бегут из своей республики? Не из-за сладкой жизни же. Они ищут убежище в других странах. Значит, есть проблемы там. Буквально недавно, я, например, про свое личное скажу, хотя у нас одна боль у всех чеченцев. Забрали моего двоюродного брата. Просто так, он не воевал даже. Забрали жена моего дяди. Тоже забрали, деньги требовали. Она же не воевала. Вот такая ситуация сегодня.
Где сейчас находится Тимур Барчишвили, неизвестно. Яромир Штетина сказал, что он общается с ним по телефону. Вероятно, Барчишвили сможет остаться в стране до решения суда. Об этом в интервью средства массовой информации заявил министр обороны Чехии Мартин Барток. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В России, в Калужской области, жители одного из поселков столкнулись с дилеммой – голосовать на региональных выборах 14 марта или остаться без капитального ремонта своих домов. Перед таким выбором сельских избирателей поставили местные власти. Глава поселения не хочет получить критику за низкую явку на своем избирательном участке, а люди справедливо подозревают, что такое стимулирование политической активности незаконно. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Алексей Собачкин.
Сельская дума деревни Верховье по инициативе главы местной администрации Евдокии Самохиной приняла решение поощрить жителей тех домов, которые активно проголосуют на выборах областного законодательного собрания 14 марта. А именно, если многоквартирный дом покажет явку более 75%, то в подъездах вставят пластиковые окна. Всего же многоквартирных домов в Верховье 12, и в них живет более половины населения деревни. Так что по замыслу властей эта мера должна существовать. существенно поднять явку на выборах. Тем более, что этот метод, как утверждает глава местной администрации Евдокия Самохина, неплохо сработал на выборах в Государственную Думу в 2007 году. Тогда жителям Верховья за хорошую явку обещали покрасить подъезды, и власть свое обещание выполнила, сделав косметический ремонт подъездов в 5 домах. Однако сейчас обещание вставить в подъездах пластиковые окна за хорошую явку на выборах раздражает людей, говорит жительница деревни Верховья Ирина Сидорушкина.
Но я могу, что я пойду на выборы, только за себя сказать. За соседей я не могу, пойдут они, не пойдут. Я пойду на выборы, а мой сосед не пойдет. Значит, из-за соседа нам не сделают ремонт, ну, глупость какая-то получается. Такого быть не должно. Я считаю, если там входим мы в какую-то программу, там положен нам ремонт по закону, то да, обязаны сделать. Нет, так нет. А выборы здесь совершенно ни при чем.
Жительнице Верховья Елене Петрухиной очень не по душе, что ее заманивают на выборы обещанием вставить окна в подъездах.
Получается какая-то спекуляция. Вы сходите за меня, поголосуйте, я вам сделаю. А не пойдете, я вам не сделаю. Ну, голосовать я не знаю, может, даже не пойду, чтобы не было моего голоса.
По мнению жительницы Верховья Надежды Чижик, власть лучше бы занялась не окнами в подъездах, а более насущными проблемами.
Условий никаких. Стены сыпятся. Мы и клеили, и красили, и что мы только не делали. Стояки все текут, трубы все ржавые, худые. Краны уже 3 раза меняли. Горячей воды у нас нет.
Депутат местной думы Сергей Москаленко был единственным народным избранником, который голосовал против поощрения людей за хорошую явку на выборах.
Ну, я как участник заседания этой думы пытался возражать против принятия такого решения. Я так и сказал, что это похоже на подкуп избирателей.
Еще же Сергей Москаленко обратил внимание на то, что во всех многоквартирных домах деревни Верховье созданы товарищества собственников жилья. Значит, власть не вправе тратить бюджетные деньги на их ремонт.
Финансовые нарушения. Эти дома, где собираются не менять окна обычные на стеклопакеты, они относятся к ТСЖ, товариществам собственников жилья. То есть они находятся на балансе администрации, поэтому и деньги на них, может, они по каким-то другим статьям предусмотрены, но только не для этого.
Глава администрации деревни Верховья Евдокия Самохина в телефонном разговоре свое стремление повысить явку на выборах объяснила так.
Конечно, поселению не хочется быть в власти. Это правда. Я не из-за того, что меня ругать будут, но зачем же мне быть самой плохой? Я как глава администрации тоже стремлюсь, чтобы на нашем поселении мы не звучали как отстающие.
Самохина не одинока в своем стремлении. Примеров, способов повышения явки на выборах в Калужской области достаточно много. В Обнинске на выборах президента людям, пришедшим на избирательные участки, давали бесплатные билеты на ледовое шоу. В других городах для проголосовавших устраивали в день выборов бесплатные лотереи или концерты. Но если бесплатный концерт трудно назвать материальным благом, то пластиковое окно в подъезде дома, который является коллективной собственностью, вполне подходит под это определение. А 56-я статья закона об основных гарантиях избирательных прав запрещает воздействовать на избирателей посредством обещаний передачи им материальных благ. Прокуратура уже опротестовала решение Думы деревни Верховья. Но не потому, что оно противоречит избирательному закону, а потому, что надзорный орган усмотрел в этом решении попытку нецелевого использования бюджетных средств. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Калужская область.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Надежда Перцева и продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, слушайте «Грань времени» программы Владимира Карамурзы. Возможна ли реальная модернизация в России в условиях продолжающейся утечки мозгов?
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кто должен принести жертву? Всегда жертву.
Ему начали звонить неизвестные и угрожали расправу.
Непосредственных участников ограбления суд приговорил к минимальному.
То, что он жена миллиардер, известно. То, что она стала миллиардером во время управления, тоже.
Иран не отвечает согласием ни на какие инициативы со стороны России, со стороны международного сообщества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».